говорит Радио Свобода. США расширили список российских юридических и физических лиц, против которых введены санкции в ответ на агрессию России на Украине.
Замыкает великолепную семерку Евгений Пригожин, подрядчик Минобороны, строящий очередную в ряду военных баз у границы Украины.
Жители поселка Саперное в Ленинградской области борются за свои права.
Зачем брать на обслуживание городок, если вы не в состоянии его обслуживать?
Каждый пятый регион России не в состоянии обслуживать собственные долги без помощи госбюджета.
Из того, что мы видим, правительство уже планирует в своих проектировках снижение номинальных объемов финансовой помощи в следующие 3 года.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 21 декабря. Отменит или не отменит избранный президент США Дональд Трамп санкции, введенные против России за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины, одна из самых обсуждаемых ныне тем и в коридорах американской власти, и в дискуссиях в профессиональных сообществах американских аналитиков и журналистов. Тем временем администрация уходящего президента Барака Обамы объявила во вторник о новом пакете санкций в отношении России. Среди тех, против кого введены санкции, приближенные Владимир Путина, в том числе так называемый кремлевский повар Евгений Пригожин, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Согласно заявлению Министерства финансов США, под санкции попали дополнительно 7 физических и 8 юридических лиц, включая 6 высокопоставленных чиновников Банка «Россия», а также АБР менеджмента и Собинбанка, являющихся дочками Банка «Россия», Банка Путина, как его называют на Западе, вотчиной Юрия Ковальчука. Всем 6 меняется содействие своему головному предприятию, находящемуся под санкциями уже несколько лет. Замыкает великолепную семерку Евгений Пригожин, подрядчик Минобороны РФ, строящий очередную в ряду военных баз у границы Украины. С расположения приграничных баз, говорится в документе Минфина, осуществляется тайное внедрение российских войск на территорию суверенного соседнего государства. Юридические лица, попавшие в проскрипционный список, это строительные и транспортные компании, занятые инфраструктурными проектами в незаконно оккупированном Крыме, и их партнеры. Например, Институт «Стройпроект», конструирующий Керченский мост, предприятие «Крымская железная дорога» и «Крымские порты». Дополнительно принятый пакет подтверждает, что доступ к долгосрочным американским кредитам перекрыт ряду дочерних организаций «Агробанка» и «Новатека». Как отбирались последние объекты санкций? На наши вопросы отвечает вашингтонский эксперт, обозреватель журнала Forbes Анна Борщевская.
Дело в том, что санкции Запада, наложенные на Россию, дырявые, в них по-прежнему остается много лазеек. И последний пакет мер призван как раз прикрыть эти лазейки. Санкции метят именно в такого рода вспомогательные структуры.
Этот шаг администрации Обамы представляется вам целесообразным?
Да, список контрмер, которыми Запад может ответить на аннексию Крыма и агрессию в Донбассе, далеко не исчерпан. И потенциал этих контрмер с точки зрения российской экономики очень болезненный. Только не следует думать, будто они сами по себе могут в обозримом будущем вынудить Россию отступить. Санкции обозначают лишь вектор политики, решимость Запада заставить Россию платить за агрессию. Если рассматривать санкции не как самоцель, а как составную часть всестороннего сопротивления российской экспансии в глобальном масштабе, то их роль оказывается весьма существенной. Посмотрите, чего удалось добиться с помощью комплексных санкций в отношении Ирана. Но, конечно, по своему охвату они были куда шире антироссийских мер.
Между тем, накануне Европейский Союз продлил еще на 30 дней санкции в отношении российских финансовых учреждений, а также энергетических и военно-промышленных предприятий, введенных в ответ на агрессию Кремля на востоке Украины. Штрафные меры, согласно заявлению Европейского совета, будут сняты, как только Москва выполнит в полном объеме условия соглашения «Минск-2», в частности, добьется от сепаратистов отвода войск и тяжелой артиллерии от линии разграничения в Донбассе. Координируют ли Брюссель и Вашингтон свои шаги в области санкций?
Несомненно, Вашингтон и Брюссель действуют согласованно и оперативно, учитывая, что срок президентства Обамы близится к концу, а будущее санкций при Трампе покрыто мраком неизвестности. Меры, которые принимает каждая из сторон, не идентичны, но вполне созвучны друг другу. В этой связи я хочу особо выделить эмбарго на экспорт в Россию продукции двойного военно-гражданского назначения, микроэлектроники, в частности. Эти конкретные санкции, о которых, к сожалению, мало пишут, причинили немалые неудобства российскому ВПК. Среди прочего, в части экспорта вооружений, оснащенных комплектующими изделиями западного производства. Об этом российские представители сами открыто говорят и признаются, что импортозамещение на данном направлении плодов не принесло. При этом действенность эмбарго на продукцию двойного назначения целиком зависит от координации усилий США и Евросоюза. Без содействия европейцев эффект от американских репрессалий сведется к нулю.
Палата представителей американского Конгресса проголосовала за придание силы закона указу Барака Обамы, которым вводились ограничения сроком на 5 лет на американо-российское сотрудничество в области добычи нефти и газа. При прочих равных отозвать указ предшественника новому хозяину Белого дома куда проще, чем добиваться отмены полноценного закона. В Сенате, однако, законопроект застопорился вследствие, как утверждает издание «Политико», успешного сопротивления со стороны нефтегазового гиганта ExxonMobil, чей генеральный управляющий Рекс Тиллерсон выдвинут Трампом на пост государственного секретаря. И если бы Сенат поддержал нижнюю палату, ExxonMobil мог потерять 700 миллионов долларов, вложенных в совместный с Роснефтью поиск месторождений в Карском море. Успех лоббистов фирмы придал дополнительный импульс слухам, циркулирующим и в Вашингтоне, и в Брюсселе, что нынешний раунд санкций последний. Мало того, вероятно, что Трамп, въехав в Белый дом, упразднит их, частично или полностью. Успех лоббистов, однако, обоюдоострый. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», республиканские тяжеловесы в Сенате, оппоненты Кремля, такие как Джон Маккейн, Линдзи Грэм и Марко Рубио, еще больше укрепились в намерении не утверждать Тиллерсона, пока тот не докажет, что развел полностью свои интересы бизнесмена и дипломата. Как бы то ни было, Тиллерсон в любом случае собирался в будущем году покинуть ExxonMobil.
Что произойдет с политикой и санкций при Трампе? Поживем, увидим. С одной стороны, мы все знаем, какие заявления он делал. Мы также только что познакомились с меморандумом о декларируемых военно-стратегических приоритетах избранного президента. С другой стороны, имя помощника президента по России пока не объявлено, и вообще Трамп может оказаться настолько поглощенным внутренними проблемами, что ему просто будет не до отмены санкций.
Меморандум, который упомянула Анна Борщевская, был составлен представителями Пентагона по итогам беседы с людьми из переходной команды Трампа и передан журналу Foreign Policy. Противодействие России не значится среди четырех важнейших задач в области обороны, которые ставит перед собой следующая администрация. Таковыми задачами в порядке убывания являются борьба с ИГИЛ, снятие секвестра с военного бюджета, выработка нового подхода к кибербезопасности и рационализация системы военных заказов. В то же время начальник генштаба Джозеф Данфорд, который, насколько известно, останется на своем посту после 20 января, неоднократно открыто называл Россию главной угрозой безопасности США, имея в виду ее ядерный арсенал, наличие современных средств кибервойны, проводящуюся модернизацию вооруженных сил и стратегическую установку на подрыв позиций Соединенных Штатов во всем мире, включая Центральную Европу и Ближний Восток. Штаб Дональда Трампа, комментируя попавший в прессу документ, заявил лишь, что как перечень приоритетов избранного президента, он далеко не исчерпывающий.
Передавал корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов. Имя так называемого кремлевского повара Евгения Пригожина, против которого введены американские санкции, прозвучит и в следующем нашем сюжете. В Ленинградской области жители поселка Саперное Приозерского района готовы перекрыть федеральную трассу Сортавала, если их коммунальные проблемы в ближайшее время не будут решены. В них они винят власть, а также субподрядчиков своей новой управляющей компании, которую и связывают с Евгением Пригожиным, передает Татьяна Вольская.
О намерениях разгневанных жителей поселка Саперное глава администрации ромашкинского поселения Приозерского района Сергей Танков и глава Совета депутатов Валентина Смирнова официально известили президента страны Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и генерального прокурора Юрия Чайку. Саперное – это бывший военный городок с 3000 жителей, большая часть которых бывшие военные и их семьи. И сейчас эти люди доведены до отчаяния. Сначала им досаждала управляющая компания «Славянка», но она уже обанкротилась и растворилась в пространстве, задолжав владельцам здешних квартир немалые деньги. Полтора года назад Министерство обороны, на балансе которого все еще находятся здешние дома, выбрало им новую управляющую компанию АО УК ЖКХ. Впрочем, непосредственно с ней жители Саперного дела не имеют, поскольку у них действует другая субподрядная организация УК ЖФ. Вернее, бездействуют, как в один голос уверяют местные жители, с октября буквально замерзающие в своих квартирах. В письме муниципалов Путину, Чайке и Шойгу говорится, что в поселке Саперном котельные работают с перебоями, в домах холодно, дороги не очищаются от снега, мусор вовремя не вывозится, вода не соответствует нормативам, канализация сбрасывается в ближайшее озеро без очистки. Говорит одна из активисток инициативной группы, местная жительница Наталья Ревенко.
Уголь у нас завозят машину или две в день, топят они колеса. В начале декабря, в конце ноября, у нас не было угля почти вообще. У нас отключали горячую воду для того, чтобы не тратить на котел. И на ночь отключали котлы на обогрев. И включали немножко днем только. У нас была температура в квартирах у людей 12-14 градусов. Сейчас немножко получше, потому что все-таки зашевелились. Нас волнует вопрос не только замерзания. Это длится второй год. Я не знаю, куда они девают уголь. В этом году они сказали вообще, что не заказали на нас уголь. Я только не понимаю, зачем брать на обслуживание городок, если вы не в состоянии его обслуживать. Я понимаю, можно брать субподрядную организацию на какой-то определенный вид работ, там какой-то мелкий. Но для чего вот это вот все? Для того, чтобы собирать деньги только. Из-за чего поднялся этот бунт? Из-за тепла первое, из-за того, что они подняли тариф на текущий ремонт 3 раза. У нас был 11,90 на квадратный метр, а теперь они подняли до 31 рубля. Вы представляете, что такое мне, имея пенсию 11,400, заплатить за квартиру 8,500 сразу? Я что, должна по миру пойти? Или чтобы меня дети кормили? Я для чего 42 года отпахала на наше производство? Для того, чтобы ходить с протянутой рукой и кормить этих бездельников, которые ничего не делают. Мусор – это больное место, даже не хочу говорить об этом, потому что замучились. И зимой вонь такая от мусора, что я вообще уже боюсь про лето думать. Сегодня оказалось, что у нас, оказывается, на мусоре 5 субподрядных организаций. Одна нанимает другую, одна нанимает другую. Так, конечно, мусор будет золотой, и той последней, блин, конечно, ничего не остается.
Если в словах Натальи Ревенко в основном преобладают эмоции, то другая активистка Валентина Хватова сама много лет проработала в сфере ЖКХ и детально разбирается в предмете. Вот ее версия несчастья Саперного.
Наш жилой фонд, состоящий из 16 благоустроенных домов, это 1138 квартир, обслуживает управляющая компания ГУЖФ. Она нас приняла 1 августа 2015 года. Славянку мы ругали до этого, но Славянка теперь кажется раем. Потому что как только приняла нас ГУЖФ, началось, люди не оформлены на работу. Начал некачественный уголь поступать. Оказалось, договора были не заключены. Диспетчерская служба у нас в Москве. И до того доходило дело, что мы звоним, почему холодно в квартирах. Они нас переключают на Питер. А с Питера нам говорят, ну, котельная же у вас там под боком, подходите, посмотрите, авария там или что. Потом начали говорить, плохой уголь, экономить надо. Потом угля вообще нет. Потом договора не заключены, и у вас будет всю зиму холодно, покупайте калориферы. И мы уже, доведенные до отчаяния, летом нам трижды отключали горячую воду по звонку из Москвы, чтобы придумать какую-нибудь аварию и отключить на все лето воду. Это было сказано при мне одному руководящему работнику из котельной. Мы позвонили ему из Москвы, и я просто слушала, как это отключить на все лето. Ну, сказали придумать какую-нибудь аварию. Мы срочно на все каналы начали выходить, правда, через два дня дали. Но такая ситуация повторялась трижды за лето. Просто по звонку из Москвы отключить воду, ваши жители обойдутся. На вопрос, а почему отключить? У нас нет угля. Нас на следующий год не выберут, и мы новый уголь покупать не хотим. Обойдемся этим то, что есть. И мы обходились. Но когда начался отопительный сезон, мы просто начали замерзать. Стали объяснять, что новая компания, которая будет отвечать за отопление, ну, не успела заключить договора, они не закупили уголь. То есть все нервы истрепали. Мы писали, 2,5 года мы боролись с этим всем. До президента дошли. Никто не обращал внимания. И наши ветераны, отставников много. Где-то у нас квартир 700 из 1280 занимают военные пенсионеры. И они просто, знаете, заведенные датчане на одном из собраний, ну что делать, как с ними бороться, не знаем, зима. Кроме этого, 30 семей военнослужащих с маленькими детьми, дети болеют, температура в садике плюс 5 градусов. И, в общем, доведенные до отчаяния наши офицеры сказали, давайте перекроем трассу на Санкт-Петербург. Срочно они вышли уже сами с советом поселка, с главой местного поселения, Смирновой Валентиной Васильевной. Они отправили письма на сайт президента, в Министерство обороны, в Генеральную прокуратуру и в Народный фронт.
Видимо, после этого письма у Сергея Танкова и Валентины Смирновой начались неприятности. Трубку они не берут, а если берут, то от общения отказываются. Зато Валентина Хватова никаких должностей не занимает, и бояться ей некого. По ее словам, угроза перекрыть федеральную трассу возымела действие.
Началось движение, от которого нам уже и жарко, откровенно говоря. В батареях появилось, значит, тепло, пошла горячая вода, которой не было вообще, как бы, ну как, она шла, но она шла холодная. Свечки-то крутились. И, в общем, 3 дня подряд у нас были собрания, вплоть до небольших митингов. Но все было в пределах разумного, никто ничего не громил, просто, ну, возмущались, высказывали свои претензии. Приехали представители с Минобороны, прокуратуры. С общественностью поселка проводились совещания уже другим тоном. Уже мы пошли навстречу друг другу. Они пообещали на следующей неделе вызвать ремонтные бригады. Начали отчитываться по углю, что уголь якобы закуплен, и где-то он там идет. Что будет дальше, мы не знаем, но мы не собираемся уступать. Мы не будем сдаваться. И так было сказано им на сегодняшнем совещании, что в случае, если это не наладится, значит, у нас остается наше право подать в суд. Но начнем, конечно, все-таки выполним свое, как говорится, намерение и попробуем перекрыть эту трассу. Такое мнение большинства, это было им сказано в лицо. Они записали все наши требования, от каждого дома дали им претензионные письма с перечнем работ, которые не выполнялись никогда. Они вроде бы совсем согласились, попросили подождать и приехать с ремонтной бригадой, потому что дома никогда не ремонтировались, перечислить перечень работ, значит, составить сметы, ознакомить жителей, сделать перерасчет, снять оплату за отопление за ноябрь месяц и понизить тарифы. Они повысили тарифы до максимума. Я собрала цифры, значит, с нашего дома за эти 15 месяцев было собрано за текущий ремонт и содержание 864 700 рублей. 240 из них составляет зарплата годовая уборщицы. А 629 тысяч непонятно где. Я написала вот это в претензионном письме, чтобы они отчитались за эту сумму. Наша основная цель, чтобы нас передали муниципалам. Потому что рядом поселки, тоже бывшие военные городки, они живут совсем по-другому.
Действительно, из комментария председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Андрея Гаврилова следует, что дома поселка до сих пор не переданы на баланс муниципального образования. Но на все запросы Минобороны отвечает отказом, объясняя это тем, что городок якобы еще используется в военных целях. Поэтому жители Саперного не расслабляются. Они боятся, что в их квартирах потеплело ненадолго, пока не утихнет шумиха. Потому что условия для того, чтобы прекратились перебои с углем, пока не просматривается. Наоборот, после Нового года ситуация может ухудшиться, поскольку с 1 января вырастут тарифы на железнодорожные перевозки. А кроме того, для транспортировки угля не хватает вагонов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». В Новокузнецке прошли похороны Константина Задои, сына новосибирского так называемого православного активиста Юрия Задои. Сестра обнаружила тело брата в съемной квартире в Новосибирске. Следов взлома дверей найдено не было. В областном следственном управлении уточнили, что проверяется версия о самоубийстве. В июле этого года Юрий Задоя отправил своего сына на принудительное психиатрическое лечение, заявив, что тот ведет себя неадекватно. Сам Константин Задоя после выхода из лечебницы прошлым летом рассказал в интервью «Радио Свобода», что у него был долгий конфликт с отцом на религиозной и политической почве. Лидер движения «Народный собор» Юрий Задоя известен своими требованиями запретить показ в Новосибирской опере «Тангейзер» и выступление группы «Ленинград». Он также неоднократно писал в прокуратуру заявление на организатора ежегодной акции «Монстрация» Артема Лоскутова. В интервью моей коллеге Натальи Джампаладовой Артем Лоскутов сказал, что считает необходимой проверку по статье «Доведение до самоубийства».
Вы знаете, у меня большое подозрение такое серьезное, что здесь имеет смысл вообще провести проверку по составу доведения до самоубийства. Потому что то, что происходило летом, когда парня поместили в принудительно в психиатрическую клинику, он там месяц пробыл, жаловался на то, что его там без еще постановки какого-то диагноза, без решения суда уже обкалывали там какими-то препаратами успокаивающими. И это был международный скандал, и там Amnesty International писала письма, и только после этого заведующая решила его выпустить, при условии, что все эти письма будут отозваны. Независимо от того, что произошло сейчас, эта история была там полгода назад, и она не могла не остаться бесследно. В целом у меня вот, ну, мой опыт общения с отцом, Костя, с Юрием Задоя, дает основание предполагать, что он продолжал там каким-то образом на него давить. И для меня это выглядит вот исключительно так. Ну вот как то, что могло привести к этой трагедии. Конфликтная ситуация с отцом и все, что попало в прессу, все, что мы видели, и еще, наверное, мы много чего не видели. Не хотелось бы, конечно, обвинять вот так вот огульно, как бы, да, там, я не говорю, что я в этом уверен. Вот у меня есть такие подозрения. Мне бы хотелось, чтобы в этой истории кто-то попытался разобраться. Не знаю, местная пресса, органы правоохранительные. Другое дело, что меня смущает плотный рабочий контакт между правоохранительными органами в Новосибирске и Юрием Задоей. Они практически друзья и коллеги. Просто, ну, как бы от этого человека пострадали люди уже, которые сидят в тюрьме. Один, точно я знаю, по жалобам Задоя. Я там отбился от каких-то его претензий, но было тоже множество судебных разбирательств. Собственного сына он упек в психушку, ну и вот спустя полгода произошла такая трагедия. Связано ли это с деятельностью отца? На мой взгляд, вполне реалистично, что да. Сколько еще людей могут пострадать, и как бы кто возьмется остановить такого вот активиста, я не знаю.
А вы с сыном лично были знакомы или только с отцом?
Я с сыном лично знаком не был. Я общался с его подругой, с его девушкой. Когда только его поместили в клинику, она мне написала, попросила какой-то помощи. Ну, говорит, я вот знаю, что был у вас конфликт с Юрием Задоей. Вот сейчас вот произошла такая история. Я не знаю, что делать. Пытаемся обратиться в прессу, там что-то еще. Я посоветовал ей обратиться к моему адвокату, к Демиденко. Я знаю, что он каким-то образом помогал. Вот. Ну и по прессе тоже как-то помог это распространить. В общем, исключительно на этой почве общались.
Это был организатор ежегодной акции «Монстрация» Артем Лоскутов. Вопросы ему задавала Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Полиция Германии готовит спецоперацию на западе страны в федеральной земле Северной Рейн-Вестфалии, где жил гражданин Туниса, подозреваемый в совершении теракта в Берлине, жертвами которого стали 12 человек. По информации издания «Шпигель», в кабине грузовика, который въехал в толпу на рождественской ярмарке, было найдено удостоверение личности на имя 23-летнего гражданина Туниса. По некоторым данным, он связан с исламистскими группировками. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложение по ужесточению правил производства и торговли спиртосодержащей продукцией для снижения спроса на суррогатный алкоголь. Ранее Минздрав сообщил об ограничении продажи средства для ванн боярышник и других подобных средств не более 2 бутылок в одни руки. Число жертв отравления косметическим спиртосодержащим средством боярышник в Иркутске достигло уже 60 человек, еще 40 остаются в больницах. В нынешнем году в России вынесено 16 приговоров по делам о государственной измене и шпионаже. Все обвиняемые приговорены к реальным тюремным срокам. 13 человек осуждены по статье о госизмене, трое по обвинению в шпионаже. Вину признал только один подсудимый. Еще 9 человек были привлечены к ответственности якобы за разглашение государственной тайны. 8 из них амнистированы, один получил условный срок. В Красноярске преподавателя вокала 21-летнюю Марию Шестопалову уволили из Центра дополнительного образования ЦДО после того, как на нее пожаловался петербургский активист некоего морально-нравственного фонда. Как сообщает местное издание «Проспект Мира», молодой человек, который представился Тимуром Булатовым, изучил все 3000 записей на странице Шестопаловой в социальной сети ВКонтакте. Булатов счел, что девушка не должна работать в ЦДО, поскольку она публикует в соцсетях якобы аморальные фотографии, использует ненормативную лексику, делает репосты антигомофобных записей и носит пирс. После этого Шестопалову вызвали в администрацию ЦДО и вынудили уволиться. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Теперь об экономике. Уже сейчас каждый 5-й регион России не в состоянии обслуживать собственные долги без помощи государственного бюджета. А объем этой помощи в ближайшие 3 года планируется сократить сразу в 7 раз. В результате уже через 2 года в каждом 4-м российском регионе расходы на обслуживание долга по отношению к собственным доходам превысят уровень, который считается критическим. Такие оценки содержатся в очередном обзоре, подготовленном экспертами международного рейтингового агентства Standard & Poor's. Собеседник экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергей Сининского, заместитель директора направления государственные финансы агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов.
Если регион оказывается уже не в состоянии обслуживать и выплачивать собственные долги, его часто называют регионом-банкротом, ровно так же, как любую компанию или человека, оказавшихся в столь же затруднительном положении. А какими понятиями в подобных случаях оперируют эксперты рейтинговых агентств?
Да, этих определений действительно много. Там регион-банкрот, преддефолтное состояние – это такое достаточно изъезженное понятие, которое часто используется в экспертных кругах, журналистами и так далее. В наше понимание – это своевременное и полное погашение коммерческого долга в установленные кредитным соглашением сроки. Вот если такого не происходит, если заемщик нарушает условия такого соглашения, это в нашем понимании дефолт. Поэтому вот если регион, допустим, полностью зависит от федерального центра, но, используя эту поддержку, имеет возможность погасить коммерческие долги, то мы такой регион назвать дефолтным, конечно, не можем.
2 главных собственных источника региональных доходов – это налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц. И текущая, и прогнозируемая на ближайшие 3 года ситуация в экономике пока явно не предполагают заметного роста этих поступлений в региональную казну. Более того, с января 2017 года меняется само распределение налога на прибыль между регионами и федеральным центром. Его общая ставка составляет в России 20%. Но если до сих пор 18% из них шло в казну региона и только 2% в федеральный бюджет, то новое соотношение уже 17:3. Каковы ваши прогнозы в этой части?
Наш прогноз относительно умеренно пессимистический, я бы так его назвал. Все-таки темпы ожидаемого роста экономики, они будут не очень высокие. Это важно для поступления по налогу на прибыль. По нашим прогнозам, в среднем экономика будет расти на 1-1,5% ВВП в реальном выражении, что это мало для быстрых темпов роста налога на прибыль. Также мы видим риски в связи с желанием правительства так или иначе увеличить нагрузку на сырьевой сектор в ближайшее время. Это также может ослабить в целом базу по налогу на прибыль от основных экспортоориентированных сырьевых предприятий, которые, по сути, платят основную долю налога на прибыль в региональные бюджеты. По НДФЛ проблема, как вы правильно сказали, с низкими темпами роста зарплат. Они несколько выросли в этом году, но темпы невысокие по-прежнему. Это связано и с тем, что и по указам президента, президента бюджетникам не так быстро индексируют зарплаты, с тем, что экономика растет не быстро. И второй фактор риска для НДФЛ – это то, что так или иначе мы видим, что правительство, скорее всего, будет повышать ставки тарифов в различные страховые фонды социальные. И это также ударит по базе НДФЛ и, соответственно, снизит темпы роста расходов налоговых в региональные бюджеты. И третий, может быть, сюжет – это, как нам кажется, снижение финансовой поддержки регионов со стороны федерального бюджета. Это треть их доходов и тоже важный элемент их кредитоспособности. Из того, что мы видим, правительство уже планирует в своих проектировках снижение номинальных объемов финансовой помощи в следующие 3 года.
По вашим оценкам, уже к концу 2016 года у трети российских регионов общая долговая нагрузка превысила 60% всех их текущих доходов. А еще через 2 года таких регионов окажется уже больше половины от всех. В вашей практике 60-процентный уровень долгового бремени по отношению к текущим доходам считается неким критическим?
60% мы упоминаем потому, что в нашей методологии этот уровень является некоторой отсечкой перехода от одной категории уровня долга к другой. Вот если последние годы мы говорили, что в среднем у российских регионов долг невысок, то вот превышение 60% по международным меркам уже нельзя называть низким долгом. Это уже умеренно высокий уровень долга, то есть это качественно другая ситуация. И так как в половине регионов этот объем долга уже будет больше 60%, это значит, что в целом значительный объем сектора региональных муниципальных финансов вот живет в ситуации относительно высокого долга по международным параметрам. Вот это новая ситуация.
По уровню накопленной долговой нагрузки регионов Россия каким другим странам оказывается сегодня ближе всего?
С одной стороны, нельзя сравнить. Мы видим, что в России есть колоссальное расслоение регионов, колоссальная дифференциация по финансовым показателям, не только по экономическим. И поэтому, скорее, мы можем говорить о нескольких странах, с которыми можно сравнить группы регионов в России. Вот, может быть, наиболее закредитованные регионы, их можно сравнить отчасти с некоторыми относительно сильными провинциями Испании, хотя в целом в Испании долг в среднем по сектору высокий, больше 100%. А более сильные регионы, у которых долг там ниже 30%, это будет что-то больше похоже на некоторые регионы Восточной Европы, где долг по отношению к доходам не такой высокий. Но в целом, подчеркнул еще раз, это большое расслоение, и средние показатели в целом по российским регионам, они очень нерепрезентативны. За этим средним значением кроется колоссальная дифференциация между Москвой и Сахалином, например, у которых долг практически нулевой по отношению к их доходам, и таким регионам, как Мордовия, Костромская область, Астраханская область, где долг уже превышает 100% к доходам. Поэтому здесь нужно смотреть на разные группы регионов, конечно.
К осени 2016 года, по данным Счетной палаты России, в структуре долгов регионов страны 49% приходилось на бюджетные кредиты, предельно дешевые и относительно долгосрочные, и почти вдвое меньше, 29%, на коммерческий долг, то есть банковские кредиты, которые и в разы дороже, и намного короче, а также на долги по выпущенным облигациям. Но теперь, судя по утвержденному бюджету России на ближайшие 3 года, объем бюджетных кредитов регионам планируется резко сократить. Сначала с 340 миллиардов рублей в 2016 году до 200 миллиардов в 2017 и 2018 годах, а в 2019 году и вовсе до 50 миллиардов рублей. То есть всего за 3 года бюджетные кредиты регионам сократятся почти в 7 раз, и им неминуемо придется расширять долги коммерческие. В результате в общей структуре долгов российских регионов вновь будет доминировать именно на коммерческий долг, как это было еще 2-3 года назад.
Ответ на ваш вопрос зависит от того, на основе каких сценариев по исполнению бюджетов строить прогнозы по долгу. Вот исходя из того, что мы ожидаем все-таки увеличения дефицитов региональных бюджетов, это значит, что занимать на рынках придется все-таки больше. И в условиях снижения бюджетных кредитов в следующие несколько лет означает, что неминуемо доля коммерческих заимствований будет, безусловно, расти. И в этом смысле правительство стоит перед некоторой развилкой, потому что фактически, если оно сейчас будет снижать объем бюджетного кредитования регионов, я напомню, что это крайне дешевые кредиты, практически без процента, без какого-либо платы за их пользование, это значит, что в следующие несколько лет опять доля коммерческого долга вырастет. И ситуация вернется опять на несколько лет назад, когда перед регионами стали там проблемы с большим объемом рефинансирования коммерческого долга. И, по сути, уже в следующем году федеральному центру нужно нужно будет определяться, действительно ли оно хочет регионы выпустить на рынки коммерческие опять финансовые, либо наращивать объем бюджетных кредитов и помогать регионам рефинансировать и погашать рыночные заимствования.
Если в госбюджете России на 2017-2019 годы бюджетные кредиты регионам, хотя и резко сокращаются, но в принципе еще запланированы, значит, от идеи полностью заменить их прямыми дотациями из казны, которая активно обсуждалась еще полтора месяца назад, решено было отказаться, по вашим представлениям, или же нет?
Насколько я понимаю, от этой идеи не отказались. Более того, в течение вот последних нескольких месяцев уже стали известны детали вот этого маневра размена дотаций на кредиты. Как мы понимаем, дотации все-таки не связаны с уменьшением бюджетных кредитов. Увеличение дотаций на выравнивание связано вот с централизацией 1% и ставки налога на прибыль, которую мы сегодня обсудили. Вот именно за счет этих средств будет увеличен объем выравнивающей помощи регионам. То есть в целом тренд на снижение бюджетного кредитования, он безусловно есть. И точно уже нельзя говорить о том, что он будет перевешен увеличением безвозмездной финансовой помощи. И она тоже будет снижаться. И такое впечатление, что цели консолидации федерального бюджета, они пока вот превыше всего. И, видимо, федеральный центр предлагает регионам также провести меры по оптимизации расходов и также попытаться сократить свои бюджетные дефициты для того, чтобы федеральному бюджету не приходилось наращивать объем финансовой помощи регионам.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заместитель директора направления «Государственные финансы» международного рейтингового агентства Standard & Poor's Карен Вартопетов.
С Кареном Вартопетовым беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете «Радио Свобода». Сетевое сообщество «Диссернет» ведет активную деятельность уже 4 года. Изначальной задачей было разобраться с несколькими случаями защиты подозрительных диссертаций с признаками плагиата, однако быстро выяснилось, что в действительности таких работ десятки тысяч, а над присвоением жульнических научных степеней работают десятки так называемых «диссеродельных фабрик». За время работы «Диссернета», в фокус внимания которого попадали как непубличные люди, так и чиновники федерального ранга, общее количество защищаемых в России диссертаций упало почти вдвое, а получение ученых степеней чиновниками разного уровня перестало иметь массовый характер. В декабре Диссернет объявил о запуске нового проекта «Диссеропедии российских журналов». Цель проекта – вычистить мусор еще из российской научной периодики. Научный обозреватель «Радио Свободы» Сергей Добрынин обсудил с основателем Диссернета Андреем Ростовцевым и координатором нового проекта Ларисой Мельховой промежуточные итоги работы этого сетевого сообщества, его новые задачи и почему в определенной степени всю российскую науку можно считать пузырем.
Поменял ли Диссернет какую-то культуру защиты диссертации? Можно ли так сказать?
Во-первых, надо сказать, что количество защищаемых диссертаций упало в два раза. Если было примерно 25 тысяч в год в общей сложности, то сейчас, начиная с 2012 года, оно постепенно упало в два раза, по-моему, 13-15 тысяч сейчас в год защищается диссертация. Это одно. Второе, это мы не видим чиновника крупного ранга больше, который защищает диссертации. И даже каких-то среднего руки заместителей главы администрации какого-нибудь Урюпинска. Ну, это большая редкость. Если раньше это было повально, сейчас это большая редкость. Видимо, был какой-то сигнал сверху. Мы не видим сейчас повального такого масштабного плагиата в диссертациях, когда просто диссертация сводилась к тому, что к старой диссертации клеивалась новая обложка. Тут сложно сказать, влиял ли это Диссернет. Наверное, Диссернет как-то повлиял. Да? Но вот в 2014 году вышел приказ Министерства образования и науки во всех вузах все работы, включая диссертации, обязательно проверять в системе антиплагиат. И, возможно, это сыграло свою роль. Но мне кажется, что это такой процесс, который нельзя сказать, что что-то в нем стало определяющим. Вот она в атмосфере, необходимость всех этих процессов, она назрела уже давно, она летала в атмосфере. Культура, по крайней мере, повышается, да, внешне.
Может настать время скоро, когда уже деятельность Диссернета в основном проекте будет не нужна?
Нет, я бы так не сказал, потому что мы же не вычисляем, кто у кого списал. Это не самая главная наша задача. Наша задача составить такой ландшафт российской науки. А российская наука живет по-прежнему. Они, те же самые доценты, профессора сидят в тех же вузах. Те профессора, которые занимались фабрикацией диссертации, они кучкуются, они перешли с диссертацией на учебники, они перешли на монографии и рецензирование публикаций в научных журналах. Этот лошад надо знать, его надо изучить. А потом мы хотели за год пройтись по всем медикам. Но их настолько много, что вот прошел, мы никак не закончим эту тему. А впереди еще такая вкусная тема, как сельское хозяйство и технические науки. Это точно год на три еще.
Самая большая победа и самое большое поражение на сегодняшний день.
Я вообще не сторонник вот этих индивидуальных наказаний. Они, с моей точки зрения, не институциональные. Я разговариваю со многими политологами и социологами на эту тему. И это, да, это как, так сказать, такой развлекуха небольшая. А на самом деле мы этим ничего не добьемся. А вот тем, что мы публикуем, да, это вот мы достигаем консолидации в научном сообществе. И это самое важное, мне кажется. И в этом смысле вот большая победа то, что историки наконец собрались и подали заявление решения Екатеринского. Это, мне кажется, победа, то, что мы показали, что не надо этого бояться, не надо прятаться.
Когда вы начали заниматься этой деятельностью, вы представляли себе, насколько вообще плохи дела в науке в этом смысле?
Нет, абсолютно нет, конечно. Мы ничего этого не представляли. Вопрос был просто в том, вот первый кейс был, это вот Андреянов такой, директор СУЦА МГУ, да, и тогда мы думали, да, ну, наверное, он не единственный. Вот у нас Андрей Заякин даже говорил, что, ну, вот сейчас мы там придумаем, как механизировать, автоматизировать это все, и, наверное, мы штук 10-15 в год в диссертации все-таки сможем жуликов найти. Вот были вот такие мысли, а когда это оказалось, это тысячи, и, наверное, это десятки тысяч, в конце концов. И потом всплыли просто кластеры этих диссертационных советов или, так сказать, вот такие крупные, яркие пятна на карте России, в которых происходит вот это безобразие.
На фоне, в общем-то, очень успешной деятельности основного проекта интернета, его теперь вы решили открыть новый проект. Почему и что это за проект?
У нас же в защите участвует не только сам диссертант, там научный руководитель, оппонент и диссовет, но еще для того, чтобы защититься, человеку нужно опубликовать статьи в ваковских журналах. Журналах из списка ВАК. И это еще одно такое звено, то есть у диссовета должен быть какой-то ручной журнальчик, в котором, значит, при необходимости можно всегда напечатать любую ересь. Соответственно, это давно тоже у нас эта тема, как бы она была на заднем плане. Причем с разных сторон мы к ней пришли. И Андрей Ростовцев с одной стороны, я с другой. И тут внешние люди нашлись. Еще Алексей Касьян, такой филолог, пришел с идеей, и уже непосредственно началась работа. Что все-таки известно, что делается в ФАКовских журналах. Делается все очень плохо. Это такой надутый пузырь. Но вообще российская наука некоторым образом пузырь. А журнальный бизнес, как говорят специалисты, очень большой пузырь. И мы просто взяли список журналов ВАК вот эти и стали проверять, во-первых, на плагиат, во-вторых, ну, по нашим критериям, диссероделы в редакции, то есть люди, которые участвовали в защите сомнительных диссертаций. Mm-hmm. Кроме того, добавили некоторые общеупотребимые критерии, вроде того, что журнал требует вместе со статьей рецензию, то есть понятно, что рецензирования на самом деле нет. По этим критериям у нас набралось в базе сейчас 500 журналов. Это не значит, что эти все 500 журналов – это там полный мусор, но это те журналы, в которых мы нашли какие-то нарушения и, в принципе, собираемся проверять многие из них более тщательно. Для начала мы решили выложить вот первый транш, небольшое количество журналов, вот 40 журналов мы отобрали, ну, самых-самых таких ярких.
Какие-то смешные примеры есть, яркие ужасы этих журналов?
Конечно, да, смешных примеров много. Но замечательный пример, например, когда три доктора юридических наук пишут статью в журнале «Вестник ТМВД». И при этом в этой статье написано «Автор настоящего диссертационного исследования». И дальше еще там как-то глагол пропущен. То есть статья трех авторов, а там написано вдруг почему-то «Автор диссертации». Понятно, почему. Мы отследили, откуда это все взялось. Это из какой-то диссертации, которая была защищена несколько лет раньше, там совсем в другом месте.
Когда, если все эти Авгиевы конюшни будут вычищены, что останется от российской науки?
Я думаю, что российская наука очень сильно сузится, и это будет хорошо.
Да, это будет отражать реальную картину. Вот сейчас это такой дутый пузырь, который, так сказать, надулся, не знаю, там, на 99% в некоторых областях, некоторых на 95%. Юриспруденции просто можно закрыть как науку. Я такое тоже мнение слышал, и оно оправдано. Это отражение просто нашей жизни. Что у нас? Экономика разрушена, судебная система разрушена, образование никчемное. И мы тут же видим, в каких областях наибольше диссертации диссертации засветилось. Самый первый экономика, потом идет педагогика, потом юриспруденция. И мы сейчас гуляем по такому фруктовому саду и с яблони, собираем яблоки с нижних веток. Глупо лезть наверх, когда внизу будет полно, да? Но вот когда закончатся яблоки на нижних ветках, будут собирать урожай со следующих веток. Что диссертация — это задача консолидации научного сообщества. Вот того экспертного, который еще где-то остался.
Сооснователем проекта «Диссернет» Андреем Ростовцевым и координатором нового проекта этого сетевого сообщества Ларисой Мелиховой беседовал научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Послушайте программу «Время свободы». В заключении представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Переправа». Ее ведет Алексей Симонов. Тема передачи «Куда идет российское общество? К государственной религии или к свободе вероисповедания?». Впервые в эфир эта передача вышла 29 декабря 1996 года.
У нас в московском бюро за круглым столом Зоя Александровна Крахмальникова и Юрий Сергеевич Савенко. Зоя Крахмальникова – давняя моя подруга и знакомая, религиозный писатель. А Юрий Сергеевич Савенко – президент Независимой психиатрической ассоциации. Наша сегодняшняя тема весьма животрепещущая, постоянно находящаяся в центре внимания прессы, Думы и других органов. Прежде чем начать передачу, я хочу спросить, Юрий Сергеевич, вы верующий человек?
Внеконфессионально, в каком-то гётевском смысле.
Что касается Зои, то мы, во-первых, очень давно знакомы, и я очень хорошо знаю, что Зоя не только верующий, но глубоко верующий человек, пострадавший за свою веру, посидевший за свою веру в свое время. Вот, кстати говоря, и первый вопрос. Казалось бы, в последние десятилетия в отношениях религии и власти все переменилось. Растут храмы, значит, монастыри восстанавливаются, на экране священников разных конфессий сколько угодно. Не кажется ли вам, что это скорее внешняя благость? А на самом деле изменилось, в общем, не так уж много. Юрий Сергеевич.
Мы многократно, как психиатры, убеждались, что здоровее всего, когда такого рода вопросы ставятся вне психиатрии.
Понятно.
Изменилось действительно многое, потому что церковь стала гораздо чаще выходить на экраны телевизора. Раньше это было только, в общем, в дни торжеств каких-то. Изменилось то, что стало больше храмов, что стало больше монастырей, то есть увеличилось, в общем, количество служителей церкви и увеличилось количество верующих. Но сущность, трудно сказать, в общем, потому что церковь – это тайна. Но та ситуация нравственная в России очень тесно связана с тем, как работает церковь, с тем, как она проповедует, с тем, как она, в общем-то, воспитывает народ.
Я хочу подхватить то, что ты сказал, потому что Конституция, так сказать, объявила нас светским государством, власть и религия врозь, государство и религия врозь. В то же время я наблюдаю достаточно часто по тому же телевизору, вижу нашего президента, скажем, который регулярно со свечкой стоит в православном храме. Но видит Бог, я не знаю, может быть, кто-нибудь из вас видел, я лично не видел его ни разу ни в мечети, ни в синагоге, ни в буддийском храме. Такое ощущение, что он не президент всех россиян, а президент некого православного конклава. Ну, раньше как бы нехорошо было для руководителя государства ходить в церковь, хотя и тогда, как известно, детей втайне крестили, а теперь стало модным ходить в церковь. Не знаю. У меня возникает ощущение, что при советской власти была идеология одна на всех, и сейчас та же самая ситуация, только вместо идеологии решили наши власти придержащие взять на вооружение православие, поднять его на пьедестал и, значит, на него молиться, именно на него молиться, как на панацею от всех бед. Зой, нет у тебя ощущения, что вот делается такая отчетливая ставка идеологическая?
Похоже, я бы сказала, на твое ощущение, но не совсем точно. Дело в том, что это синдром державности. Державное сознание, оно всегда должно соблюдать некую традицию. Вот был царь-помазанник, вот была православная российская держава. И вот президент, очень знаменательно было, когда он принимал присягу. Это было несколько похоже на спектакль, прошу прощения, когда патриарх его благословлял, а президент не знал, что он получает, что патриарх делал с ним. Потому что когда благословляют человека, он просит благословения, его благословляет рука служителя Бога, но благословляет Бог. Значит, благословлять человека, который не просит благословения и не верит в это благословение, это есть ритуал.
У меня есть еще одно ощущение. Сейчас Дума стала чем-то вроде комитета по обеспечению государственной безопасности. Все обсуждают безопасность. Информационную безопасность – это я сам вхожу в экспертный совет. Потом было слушание по безопасности детей и юношества. Недавно прошел круглый стол, предваряющий слушание по религиозной безопасности. Я стал искать материал, что же это такое религиозная безопасность. Вот цитирую по газете, по общей газете, в которой есть репортаж с этого круглого стола. Значит, нынешний проект закона не учитывает исторических и культурных традиций России, того факта, что 3/4 населения страны придерживается ценностей православной культуры. Конец цитаты. Мне интересно, значит, это, видимо, во исправление закона о свободе вероисповеданий. А куда при этом делись атеисты? И христианская культура тоже, мягко говоря, не вся православная, потому что есть католики, есть протестанты. А что касается нетрадиционных верований, то там, на этом круглом столе, была очень четкая версия – оградить. От кого и как? Вот, Юрий Сергеевич, ваша версия.
В самом деле мы чувствуем в своей практике, что в воздухе висит прямо-таки социальный заказ на государственную идеологию как средство манипулирования населением, средство испытанное и, несмотря на то, что оно лопнуло с треском, продолжающее быть желанным. Что показал опыт советской власти? Возможно ли такое манипулирование? Ответ на этот вопрос целиком зависит от того, что иметь в виду под манипулированием. Естественно, если думать, что вот людей можно обманывать и водить за нос бесконечно долго, то да, увы, действительно и Гитлер, и примерно, увы, нашей страны показывает, что очень много и долго это делать можно. Но если исходить из другого и посмотреть, что советская власть за 73 года, 4 поколения, имея бесподобные приводные ремни с детских ясель, с детского сада, с железным занавесом, с подачей информации только в одном ключе, не сумела усреднить людей, осталось все их разнообразие. И как только появилась малейшая возможность, мы увидели весь гигантский спектр этого разнообразия, вот это внушает оптимизм.
И это у меня к Зое с вопрос. Не думаете вы, что вместе с оптимизмом, который, может быть, испытываете и вы, и я, это кому-то внушает страх? Вот этот невероятный спектр разнообразия, который открылся в результате каких-то сдвигов и в самой власти, и в сознании.
Я прежде хочу заметить вот какую вещь. Я не верю, и это не соответствует действительности, что 3/4 населения нашей страны исповедуют ценности православия. Если бы это было, то никакой криминализации, которая существует сегодня в России, не было. Это преувеличено, это есть риторика, декларация, это кому-то нужно, это неправда. У нас очень мало людей, которые могут быть нравственной оппозицией злу. Что касается вот этого широкого спектра религиозных интересов различных людей, то это тоже связано с очень жалким в духовном смысле состоянием православной церкви. Надо не забывать о том, что все иерархи православной церкви назначались КГБ и Политбюро. И эти иерархи не снимаются с должности, это пожизненный сан. Поэтому старшие иерархи, их называют еще в народе митрополитбюро, это все люди сталинской, хрущевской, брежневской, андроповской эпохи. Поэтому, естественно, церковь не может удовлетворить сегодня религиозную жажду у людей, и люди ищут это в других религиозных сектах ли, церквах ли и так далее, вот. И так далее.
Это был фрагмент программы «Переправа» Алексея Симонова. В ней участвовали Зоя Крахмальникова и Юрий Савенко. Тема передачи «Куда идет российское общество? К государственной религии или к свободе вероисповедания?» Первый эфир 29 декабря 1996 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 21 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.